Когда пробило 6, Михаилис уже еле держался на ногах и радостно вздохнул, услышав, что у гаража затормозила машина. Это вернулся, как и обещал, один из мужчин, уехавших около полуночи. Михаилис приготовил завтрак на троих, и они вдвоем его съели. Уилсон тем временем немного успокоился, и Михаилис пошел домой поспать. А когда он через 4 часа проснулся и побежал в гараж, Уилсона там не было. Удалось потом проследить его путь. Он шел пешком до Порт-Рузвельта, а оттуда до Гэтс-Хилла, где он спросил чашку кофе и сэндвич. Кофе выпил, а сэндвича не съел. Вероятно, он устал и шел очень медленно, судя по тому, что попал в Гэтс-Хилл только в полдень. Восстановить его передвижение до этого момента не представило труда. В одном месте мальчишки видали, как по дороге шел человек, вроде бы не в себе. В другом шоферы обратили внимание на странного прохожего, диким взглядом провожавшего каждую машину. Но дальше след его терялся на целых 3 часа. Полиция, основываясь на словах, сказанных им Михаилису насчет того, что он сумеет узнать, сделала предположение, что он в это время обходил окрестные гаражи в поисках желтой машины. Но, с другой стороны, ни один владелец гаража о нем не заявил. И, возможно, у него нашелся какой-то другой, более верный и простой способ узнать, что нужно. В 3:30 его видели в Уэст-Эгге, где он спрашивал дорогу к вилле Гэтсби. Следовательно, фамилия Гэтсби уже была ему тогда известна. В 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею: если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Он зашел в гараж, где шофер помог ему накачать надувной матрас, которым все лето развлекались его многочисленные гости, и он строго-настрого запретил выводить из гаража открытую машину, что было странно, так как переднее правое крыло нуждалось в ремонте. Вскинув матрас на плечо, Гэтсби направился к бассейну. Один раз он, остановившись, поправил ношу. Шофер спросил, не нужно ли помочь, но он помотал головой и через минуту исчез за желтеющими деревьями. Никто так и не позвонил, но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Наверное, подняв глаза, он встречал незнакомое небо, просвечивающее сквозь грозную листву, и, содрогаясь, дивился тому, как нелепо устроена роза, и как резок свет солнца на кое-как сотворенной траве. То был новый мир, вещественный, но нереальный, и жалкие призраки, дышащие мечтами, бесцельно скитались в нем, как та шлаково-серая фантастическая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев. Шофер, один из протеже Вулфшема, слышал выстрелы, но потом мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Но они уже знали, я в этом убежден. Почти не сговариваясь, мы 4, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволяло угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву.